11 часов 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». Массовые увольнения на АвтоВАЗе могут привести к тяжелым социальным последствиям в Тольятти, предупреждают эксперты. 55-летие ядерных испытаний на Тотском полигоне. Провал программы по сносу пятиэтажек в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Ожидается, что крупнейший российский автопроизводитель, Волжский автозавод Тольятти, вот-вот объявит об увольнении как минимум 5000 своих рабочих. Каковы, по мнению экспертов, основные проблемы этого предприятия и как можно решить проблему безработицы в регионе? Об этом в материале корреспондент «Радио Свобода» Вероники Баде.
АвтоВАЗ – градообразующее предприятие, и сокращение рабочих, без сомнения, чревато серьезнейшими социальными последствиями. О том, как относятся к информации о возможных сокращениях рабочие предприятия, в репортаже Сергея Хазова, корреспондента «Радио Свобода» в Самарской области.
Источники в руководстве завода заявляют, что уже сегодня на ВАЗе может быть сокращено 5000 человек. Начиная с июля этого года, АвтоВАЗ покинули около 2500 работников, больше, чем за весь предыдущий год. В июле на АвтоВАЗе работали около 110 тысяч человек. По словам лидера независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петра Золотарева, руководство завода должно заранее оповещать рабочих о возможных сокращениях. Нужно укреплять профсоюзное движение, считает профсоюзный лидер.
Ведь государство не предпринимает мер, которые бы способствовали свободному, легкому переобучению и перестроиться, скажем так, на другое. Допустим, мы ездили раньше в Сибирь, там, да, осваивали, БАМ строили, там, еще какие-то разработки, нефть там добывали. Там платили большие деньги, люди ехали за деньгами. Но наша власть никогда не позволит, чтобы платить большие деньги людям. Поэтому лучше, как говорится, синиться в руках, чем журавль в небе.
С новым президентом Игорем Комаровым, разбирающимся в автомобилестроении, у АвтоВАЗа появились перспективы, продолжает лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Недовольство людей именно уровнем заработной платы партии «Единая Россия» обещала. Везде тут транспаранты были, плакаты о том, что 25 тысяч зарплата работникам – это реально, 10 тысяч пенсия. Рабочие ВАЗы потребовали выплатить им обещанные 25 тысяч зарплаты, а не 15, как существует.
АвтоВАЗ может получить поддержку российского правительства. По неофициальной информации, могут быть организованы дополнительные госзакупки ВАЗовских автомобилей. После визита премьера Путина на АвтоВАЗ в апреле правительство выделило заводу 10-летнюю беспроцентную ссуду размером в 25 миллиардов рублей. Правительство заинтересовано помогать Волжскому автозаводу, ведь массовые сокращения рабочих АвтоВАЗа усилят социальную напряженность в Самарском регионе, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Власти проявляли не раз полную безответственность и полное безразличие. Сказать, что цены остановились, этого не произошло. Какие-то моменты есть, конечно, положительные. Меньше такого дешевого пиара. Администрация проводит политику более сдержанную в плане восхваления.
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращению графику. Российское трудовое законодательство запрещает сокращение при неполной рабочей неделе, поэтому, по словам юристов, в случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение в суде.
Рассказывал Сергей Хазов, корреспондент «Радио Свобода» в Самарской области. О проблемах АвтоВАЗа размышляет Евгений Гантмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Ситуация на АвтоВАЗе уже давно является критической, и выхода пока не видно. Выхода в рамках той парадигмы, которая была выбрана еще где-то год назад. Эта парадигма очень простая. Государство во что бы то ни стало поддерживает именно это производство, отсталое технологически, с очень низким качеством менеджмента. Фактически речь идет о консервации того неконкурентоспособного состояния и на внутреннем, и на внешнем рынке, о которых уже давно было известно. Можно назвать вот в ряду этих мер и введение повышенных пошлин на ввоз импортных автомобилей подержанных, и вкачивание в АвтоВАЗ десятков миллиардов рублей. Но, как сказал Путин буквально в конце прошлой недели, это не привело ни к чему, никаким положительным сдвигам. Даже он сам это признал. Кстати говоря, характерной является отставка Бориса Алешина, генерального директора АвтоВАЗа. Умный, достаточно квалифицированный управленец, который, видимо, понял, что по этому экстенсивному пути, если идти, то никакого просвета у АвтоВАЗа не будет. И рано или поздно, несмотря на любую государственную поддержку, это все может обернуться крахом и экономическим, и, конечно, социальным. актуальным, потому что на АвтоВАЗе работает более 100 тысяч человек. Это градообразующее предприятие города Тольятти. Плюс на АвтоВАЗ завязаны десятки, если не сотни, если не тысячи поставщиков по всей стране. И дальше не принимать радикальных мер по выведению АвтоВАЗа из вот этого кризиса системного уже невозможно. Новый руководитель пошел по пути, вот мы знаем, вот первое решение, которое принято и, видимо, оглашено будет скоро, это около трети занятых будет уволено. Это действительно один из антикризисных шагов. Это позволяет вывести излишний персонал, сэкономить на издержках, но снова же, как мне представляется, кроме достаточно мощных социальных последствий в городе, потому что это прибавка более чем 30 тысяч безработных людей, а в Тольятти очень сложно найти другую работу, это не приведет.
Евгений Гантмахер о том, как можно было бы решить проблемы АвтоВАЗа.
Я думаю, что все ведет к очень понятному решению, что в нынешнем виде АвтоВАЗ нуждается в коренной перестройке, в том, чтобы изменить собственника. Он должен быть на инвестиционном конкурсе продан там за 1 рубль какому-нибудь инвестору, который, конечно, получает и все долги в придачу и обязывается не менять профиль этого производства. Но в этом смысле должны быть достаточно радикальные там изменения, возможно, и с уменьшением числа занятых, возможно, с инвестированием и установкой там нового оборудования. Но я повторяю, все вот эти риски должен на себя взять новый инвестор, либо наш, либо зарубежный, либо их консорциум. Пока об этом не говорят. Но я думаю, что рано или поздно, лучше рано, к такому, конечно, очень жесткому, очень сложному решению придется прийти. Что касается социальных последствий, которые тоже будут при этом варианте, в виде освобождения значительной части занятых, то здесь уже проблема государства.
Говорил Евгений Гантмахер, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Как решать проблему трудоустройства рабочих, которые могут быть уволены с АвтоВАЗа? Об этом Александр Дерюгин, заместитель директора Института фискальной политики.
Здесь, если речь идет о сокращении численности сотрудников АвтоВАЗа, дальнейших пути, на мой взгляд, два. Это либо трудоустраивать этих сотрудников там как бы внутри, организовывая какие-то дополнительные рабочие места в рамках других предприятий, организаций, в том числе через бюджет, организовывать какие-то там общественные работы и так далее. Либо заниматься их трудоустройством вне территории, вот, где они проживают, путем предоставления информации, баз данных по вакансиям там в других крупных городах и так далее. Третий вариант – это уход как бы в мелкий бизнес, открытие какого-то своего дела, но опять же для этого должен быть стартовый капитал или возможность получить кредит, что, естественно, не все могут и имеют. Ну, в принципе, вот три таких варианта. Далеко не утверждается, что этим проблема решается и все, проблема закрывается. Нет, в любом случае, при любом массовом увольнении может оказаться, что все эти 2-3 способа, они полностью не срабатывают. Остаются люди, которые остаются без работы. То есть безработица все равно вырастет, и от этого никто не уйдет, никакой регион при массовых увольнениях. Ну, по крайней мере, частично сгладить проблему таким образом может.
Так считает Александр Дерюгин, замдиректора Института фискальной политики. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира военной части, где расположен склад. Два человека получили ожоги. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь не опасности, говорят врачи. В результате пожара в воскресенье погибли 5 военнослужащих, 14 были госпитализированы. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. В кампании по выборам в Московскую городскую думу сегодня начинается агитация в теле и радио. Эфире. На юге Афганистана погиб британский солдат. Он был убит во время патрулирования в провинции Гельмент. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Гости нашей студии сегодня Николай Андреев, научный сотрудник Математического института имени Стеклова, секретарь комиссии по школьному математическому образованию Академии наук Виталий Арнольд, представитель Московского центра непрерывного математического образования, заместитель председателя оргкомитета Московской городской математической олимпиады, журналист Ольга Орлова. Ведет программу Анна Качкаева, эфир в 19:00. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Она сегодня подготовила для нас обзор публикации «Международная печать». Ирина, здравствуйте. Итак, с чего начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Давайте начнем с темы, которая касается все международное сообщество вместе взятое сразу. «Вашингтон-Пост», американская газета, публикует статью под заголовком «Человека, сжигавшего книги в ЮНЕСКО». Во время того, как международное сообщество готовится голосовать за нового шефа культурного отделения Объединенных Наций, из Египта поступали сообщения о том, что более 150 человек были арестованы за то, что нарушили предписание не потреблять пищу в дневное время, то есть до захода солнца, во время священного месяца Рамадан. Вы, конечно, спросите, что общего между этими полицейскими мерами сродни морали Саудовской Аравии и организацией ООН по культуре. Очень многое, учитывая, что серьезный претендент на место главы ЮНЕСКО Фарук Хосни, человек, который в течение последних 22 лет возглавляет Министерство культуры Египта, отмечает «Вашингтон-Пост». За этот длительный срок Хосни отвратил от себя многих в Египте, поскольку зажимал культурные и интеллектуальные свободы и поддерживал религиозный фанатизм. Самым большим обвинением против Хосни считается его заявление в мае прошлого года, что он собственноручно сожжет любую израильскую книгу, которую найдет в египетской библиотеке. Но это, считает автор публикации, продолжение двойной политики египетского президента Хосни Мубарака. На официальном уровне отношения с Израилем остаются неизменно хорошими, а граница с Газой закрыта, хотя на уровне популистском Мубарак никогда не противился гневу против еврейского государства. Именно из-за такого рода закулисной политики с Египтом Израиль заявил, что не будет противиться кандидатуре Фарука Хосни на пост генерального директора ЮНЕСКО. Однако намного больше внимания, по мнению газеты, заслуживают не антиизраильские заявления Хосни, а его политика цензуры, введенная в Египте. Он, может быть, в действительности и не сжигал книги, но он их запрещал, пишет газета. Например, в 2006 году он распорядился конфисковать все экземпляры книги «Код да Винчи» и запретил к прокату одноименный фильм. И ничего, что даже сам Ватикан не призывал к такому запрету. Хосни заявил, что под аплодисменты парламента, что... Цитирую, «мы запрещаем любую книгу, которая наносит оскорбление любой религии». Те, кто поддерживает Фарука Хусни, говорят, что пришло время арабу стать во главе ЮНЕСКО. Не с таким послужным списком, полагает автор статьи в газете «Washington Post».
Прошу вас, Ирина, какие-то публикации у России, так или
да, иначе, давайте останемся с американской прессой. «Washington Times» публикует статью по заголовкам «Дуэль трубопроводов». Становится все более очевидным, что планы России продолжить трубопровод «Южный поток» – это всего лишь попытка подорвать планы создания Европейским Союзом трубопровода «Набука», пишет газета. Стоимость трубопровода, как ее представил человек номер два в «Газпроме» Александр Медведев, непозволительно высока – 20-24 миллиарда евро. Его мощность – 63 миллиарда кубических метров газа в год – практически невыполнима, учитывая протяженность трассы под водой. И не случайно новая правоцентристское правительство Болгарии решило вывести страну из этого проекта, как и из любых других энергетических проектов России, которые затрагивают болгарскую территорию. У «Южного потока» есть такая же проблема, как у «Набука» – где взять газ? Российская страна прекрасно знает, что к 2018 году, когда планируется завершить строительство трубопровода «Южный поток», у нее не будет достаточно газа, чтобы заполнить трубу. Отсюда попытка подчинить себе Туркменистан, чтобы эта страна качала весь свой газ через Россию. Попытка подчинить привела к противоположным результатам. Ашхабад начал искать любые другие возможности продавать свой газ. В то время как Россия и Туркменистан спорили, кто ответственен за взрыв на старом советском газопроводе, туркменский президент занимался тем, что еще больше развивал отношения с Китаем. Пекин уже инвестировал 3 миллиарда долларов в месторождение Южный Эалатань-Осман, который оценивается как четвертое по величине в мире, и в следующем году завершит трубопровод для импорта этого газа. Бердымухамедов также вспомнил об идее создания трубопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия и ответвления в Азербайджан, что опять-таки выведет на проект «Набука». Перед «Набука» стоит еще масса сложных проблем. Еще предстоит сделать немало заманчивых предложений странам, которые могли бы быть поставщиками в эту трубу. Но те, кто принимает решение, не должны думать, что российские проекты на шаг вперед. Если трубопровод «Набука» – это мечта, то «Южный поток» – просто фантазия, пишет «Washington Times».
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в международной прессе. В Москве 16:21. Вы слушаете радио «Свобода». В Оренбургской области сегодня вспоминают события 14 сентября 1954 года, когда на Тотском ядерном полигоне под руководством маршала Жукова прошли ядерные испытания в рамках военных учений. Репортаж Елены Стрельниковой.
Страшный взрыв! Земля закачалась, посыпалась сверху. Думаю, ну все. Гриб вот этот пошел вот так вот с клином, потом начал поворачиваться клубами.
За несколько дней до атомного взрыва Лидии Лебедевой исполнилось 17 лет. На Тотском полигоне она вместе с другими учениками из кулинарного училища проходила практику в офицерской столовой. 14 сентября им, несовершеннолетним, в качестве защиты от радиации предложили только одеяло.
Они там были и пикированы, в бахилах, на них эти комбинзоны были, противогазы у них были. А мне велели одеяло с раскладушки забрать, с постели.
Этими же одеялами девчонки накрывались еще 40 дней. С полигона их вывезли только 25 октября. А через 8 лет Лидия Лебедева родила дочь.
Девочка родилась больной, совсем без умственно, без физического развития. Пролежала она 12 лет, ростом 4-летнего ребенка. Конечности у нее были 1,5-летнего ребенка. Через 3 года после нее родился сын. У него разрушена вся эндокринная система.
В зоне Тотского радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза. А число врожденных аномалий выросло в 1,6 раза. Онкозаболевание в Оренбургской области – это 2-я причина смертности населения после сердечно-сосудистых, говорит врач-онколог Владимир Барановский.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
От места взрыва Бузулук находится в 50 километрах, Оренбург в 200, а Сорочинск в 30. 55 лет назад никто даже не пытался оградить местных жителей от проникновения на опасную территорию, рассказывает жительница Сорочинского района Валентина Сотникова.
Лес этот обгорел после атомного взрыва. Люди пытались еще из этого леса себе жилье строить, потому что это бесхозный был лес, никому он не нужен. Люди срезали все и строили жилье. Буквально в 2-3 года вот могли прожить в этом доме. И люди вымирали.
Вместе с 45 тысячами военнослужащих от радиоактивного облака пострадало более 10 тысяч мирных граждан близлежащих сел и деревень. Лидии Александровне Лебедевой, которая стала инвалидом в 43 года, свое непосредственное участие в испытаниях пришлось доказывать несколько лет.
1544 рубля сейчас составляет с индексациями с теми. Вот сюда и зубопротезирование, и проезд по России раз в год, и городской проезд, и 50% за радио, и 50% за телефон, и все вот в эту 1544 рубля. Да не хватает этих денег, я даже не знаю, как и вылезть еще.
Сегодня в зоне ядерных испытаний в 58 населенных пунктах проживает около 40 тысяч человек. За 55 лет ни один из них не получил реальную помощь от государства за утраченное здоровье или умерших родственников.
Рассказывала Елена Стрельникова. Программа по сносу 5-этажных домов и переселению их жильцов в более комфортные условия, которые в правительстве Москвы так гордились, выполнена не будет. Решить эту задачу теперь обещают к 2012 году. Кроме этого, столичные власти сочли бесперспективным опыт модернизации хрущевок. Их решено не перестраивать, простите, не надстраивать, а сносить. Но не все. И только к 2012 году, рассказывает Лиля Пальвелева.
Строительный бизнес оказался одним из наиболее пострадавших от экономического кризиса. Сейчас в Москве немало так называемых замороженных объектов. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на ту гигантскую строительную площадку, где раньше была гостиница «Россия». Поскольку вокруг плотные заборы, мало кто из обычных горожан знает, что снесли ее не полностью. Довольно большую часть руин с безобразно торчащей арматурой со стороны Варварки покрасили в красный цвет для благолепия. Стало быть, работы здесь остановлены надолго. Как утверждает Юрий Евсеев, начальник управления программ реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда, его ведомство тоже испытывает сейчас трудности, но все-таки здесь дела обстоят не столь плачевно.
Объем сноса в свое время был обозначен, это 1722 здания. На сегодняшний день снесено 1170 домов. Остаток на сегодняшнее число составляет 552 здания. Это 67,8% выполнения этой программы.
При этом самыми большими сложностями, признается Юрий Евсеев, приходится сталкиваться в северо-западном административном округе Москвы.
Северо-запад, там прошла дорога, и наши планы, которые были, немножко там изменились с этой дорогой и так далее, там все пришлось пересмотреть. С одной стороны, это, может быть, и помогло сдвинуть как проблему, с другой стороны, возникли и другие дополнительные вопросы. Ну и кроме всего, там оказались ряд несостоятельных инвесторов, например, инвестор Остеком такой. Но это беда не только этого округа, это есть такие проблемы везде. И на сегодняшний день рассматривается проблема расторжения инвестиционного контракта, или будет новый инвестор, или будет город брать проблему на себя.
В свое время немало надежд возлагалось не на снос хрущевок, а на их модернизацию. И вот выводы Юрия Евсеева.
Есть такие проекты, где можно было бы реконструировать, но опять-таки не дома сносимой серии. У нас есть еще ряд домов, 511 серии, 510, 515, панельные, кирпичные и блочные дома. Они на сегодняшний день, конечно, как конструктив, вполне нормальные. Их можно было бы реконструировать с надстройкой, но, учитывая менталитет нашего жителя, им бы не хотелось находиться в доме, и чтобы в это время происходила какая-то крупная реконструкция, связанная опять-таки, хотя это достаточно замечательно. Настраивается еще пару, там, тройку этажей, дополнительно, конечно, предлагается увеличение за счет каких-то там ложей и так далее, делается какой-то мусоропровод, лифты и так далее. Здесь происходит реконструкция не только с настройкой, но еще с улучшением жилищных условий самих жителей. Но время, которое им придется проводить, связанное с такими видами работ, на сегодняшний день у жителей на 70% они не желают оказаться в этой ситуации. И поэтому мы, учитывая их мнение, не идем на вот эти работы. Хотя такой опыт был. Это опыт один, когда находились жители, и он оказался вот таким, вот то, что я вам рассказывал. И есть такая организация «Тема» у нас, которая отселила, по-моему, 515-ю серию, и на месте этого дома, вернее, не на месте, а уже взяв этот дом в новую оболочку, и настроив, по-моему, до 11 там, этажей, не помню сейчас точно, этот дом остался внутри, ну, естественно, реконструкция, конечно, произошла полностью, и в нем тоже, сделала вот такую работу. Ну, опять-таки, это можно делать, будем так говорить, какой-то единичный дом. А когда это происходит в самом квартале, ну, это не совсем получается нормально.
Поскольку куда менее финансово и организационно затратной оказалась иная схема.
Правительство Москвы взят был курс перевода реконструкции пятиэтажной застройки с точечной на поквартальную, подчеркиваю. Поквартальная реконструкция производится исключительно на основе разработанных на все кварталы с пятиэтажной застройкой проектов планировок. Именно проект планировки он предусматривает полный комплекс объектов, составляющих инженерную, социальную, культурную, спортивную, торговую инфраструктуру, а также объектов здравоохранения и образования, необходимые для каждого конкретного района. При этом переселение жителей из пятиэтажного фонда осуществляется волновым методом в границах района, то есть в местах привычного проживания.
Как бы то ни было, в ближайшие годы продолжат сносить те серии пятиэтажек, которые совсем уж обветшали. Об участи их более крепких собратьев строители задумаются уже после 2012 года. И это будет совсем другая программа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира военной части, где расположен склад. Два человека получили ожоги. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь не опасности, говорят врачи. В результате пожара в воскресенье погибли 5 военнослужащих, 14 были госпитализированы. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. В кампании по выборам в Московскую городскую думу сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. На юге Афганистана погиб британский солдат. Как сообщает командование, он был убит во время патрулирования в провинции Гельмент. Переговоры между Ираном и 6 ведущими державами, пытающимися добиться прекращения иранской ядерной программы, возобновятся в начале октября, утверждают иранские государственные средства массовой информации. информации. Новым директором Международного агентства по атомной энергии станет японский дипломат Юкия Амано. Его кандидатуру официально утвердила Генеральная конференция МАГАТЭ в Вене. Бывшая сотрудница Гаагского трибунала Флоренс Хартман признана виновной в неуважении к суду за разглашение конфиденциальной информации. Ее штрафовали на 7000 евро. Вице-мэр Магнитогорска Виталий Сидоренко, обвиняемый в получении взятки, оставлен под стражей. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело о необоснованном расходовании средств, выделенных на реставрацию Большого театра в Москве. На Украине с приближением официального старта президентской предвыборной кампании возобновилось противостояние между руководителями страны и между властью и оппозицией, рассказывает Владимир Вахненко.
В ожидании осеннего витка экономического кризиса и президентских выборов украинские граждане массово скупают валюту, тем самым способствуя обесцениванию национальной денежной единицы. За последний год курс гривны по отношению к доллару снизился вдвое, и сейчас звучат неутешительные прогнозы. На этом фоне, как утверждает президент Виктор Ющенко, правительство Юлии Тимошенко оказывает беспрецедентное давление на Национальный банк, требуя включить печатный станок и с помощью эмиссии покрыть дефицит бюджета. Примечательно, что за несколько дней до этого заявления министр внутренних дел Юрий Луценко пригрозил возбуждением уголовных дел против руководителей Центробанка, обвиняя их в организации махинаций и мошенничестве на валютном рынке. При этом Луценко призвал главу государства либо навести порядок в Нацбанке, либо сушить сухари для своих подчиненных. Следом за министром о махинациях заявил и написавший заявление об отставке с поста зампредседателя Национального банка Александр Савченко. В том, что за атакой на главное финансовое учреждение страны стоит лично премьер-министр, уверен не только президент, но и лидер оппозиции Виктор Янукович.
Та политика, которую проводит правительство и лично Тимошенко в поисках виновных, она совершенно понятна. Для нас это неудивительно. Сегодня Национальный банк, завтра еще кто-то будет виновен, послезавтра еще. То есть виновны все, кроме этого правительства.
В условиях кризиса Кабинету министров с большим трудом удается финансировать социальные выплаты. Тем не менее, депутаты от партии регионов, возглавляемые Януковичем, настаивают на повышении минимальных пенсий и зарплат. С этой целью оппозиционеры продолжают блокировать работу Верховной Рады. По словам спикера парламента Владимира Литвина, регионалы взяли на вооружение политтехнологии, которые использовались во время предыдущей президентской кампании.
Закрыть Верховную Раду, чтобы языкатые депутаты не критиковали, с учетом того, что достаточно есть своих медийных ресурсов. Эта технология сейчас реализуется. И вторая технология, тогда было принято решение о повышении пенсии путем доплаты к пенсиям. Сегодня речь идет о повышении социальных стандартов. По сути дела, технология одна и та же.
По мнению экспертов, в неработающей Верховной Раде заинтересованы многие претенденты на президентское кресло, включая лидера регионалов, премьер-министра и действующего главу государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16:35. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Не только политика». Вдова бывшего солиста рок-группы «Нирвана» Курта Кобейна намерена подать в суд на создателей компьютерной игры-симулятора, игры на гитаре «Guitar Hero 5». Гнев Кортни Лав вызвало то, что пользователи могут в образе Кобейна играть музыку не только «Нирваны», но и других исполнителей. Ситуацию комментирует Александр Бобраков.
Курт не умер, он просто вышел покурить. Утешали себя поклонники Нирваны после самоубийства их кумира в далеком уже 94-м году. Теперь Курт вернулся с перекура в виде виртуального персонажа, призванного учить юных адептов игре на гитаре. Достаточно запустить компьютер, перевоплотиться в автора альбома Nevermind и играть хоть Стиви Вандера, хоть Карлоса Сантану. Не берусь предугадывать исход тяжбы, если, конечно, до нее дойдет. Авторы игры утверждают, что имеют разрешение использовать образ Кобейна. Но если Кортни Лав удастся доказать факт нарушения авторских прав, компании Activision придется несладко. Авторские права, пожалуй, единственное, что мешает бурному развитию шоу-бизнеса в виртуальном пространстве. Поэтому мы и не наблюдаем пока глобальной волны оживления мертвых. Нетрудно, однако, представить перспективу продления жизни замечательных людей до бесконечности. Достаточно открыть механизм временного приобретения прав на использование образа той или иной личности, пусть только в виртуальном мире. Виртуальный Кобейн может бросить исполнять кавер-версии чужих песен и сам написать пару композиций, а может стать активистом борьбы с наркотиками. Виртуальный Элвис Пресли может спеть дуэтом, вернее, квинтетом, с виртуальными Битлз. А те, в свою очередь, исполнить на виртуальной Красной площади «Back in the USSR». Можно оживить даже Гитлера, ради того, чтобы за определенную плату желающие могли бы с ним расправиться. Воплотившись в героя фильма Тарантино, или в полковника Штауфенберга, или в шукшинского Бороньку Пупкова. Или заставить его всю жизнь писать акварели и играть в шахматы с виртуальным Владимиром Ильичем. Со Сталиным будет сложнее. Обязательно найдутся желающие поставить его во главу виртуального СССР и от имени Сергея Михалкова написать для него виртуальный гимн. Мне представляется, однако, что даже всеобщее виртуальное воскрешение гениев и злодеев не станет каким-то переворотом в культуре. Ведь почти все описанное происходит уже сейчас и происходило ранее. В книгах, кино, да и просто в воображении людей. В основе апокрифических историй часто бывает желание счастливого конца. Чтобы в этот раз Чапаев наконец-то доплыл до берега, а Кобейн докурил свою сигарету, вернулся в клинику и, излечившись, радовал поклонников новыми песнями. На этом желании построена индустрия разнообразных приквелов и сиквелов, которые, однако, редко бывают лучше оригинала. Оригинал же задан, увы, реальной жизнью, с ее, порой, трагическими финалами. Напряжение между желанием что-то переиграть и пониманием причин невозможности этого создает дугу неравнодушия по отношению к людям и историческим событиям и движет культуру вперед.
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Две извечные российские проблемы – дураки и дороги – объединились, похоже, в одну, и называется эта проблема «АвтоВАЗ». Будущее этого предприятия активно обсуждалось на выходных в связи с информацией о массовых сокращениях на «АвтоВАЗе». Экономист Михаил Делягин сравнил ситуацию, которая может сложиться в скором времени в Тольятти, с ситуацией на ленских приисках в начале 20 века. О катастрофичном положении на заводе написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» публицист Антон Орех. Именно с его статьей полемизирует в ЖЖ убежденный сторонник социализма и координатор общественно-политического клуба «7 ноября» Дмитрий Якушев.
Откуда идет этот нескончаемый вой против ВАЗов? А вот откуда. ВАЗовские «Лады» стали предметом постоянных насмешек и злых шуток публики, разъезжающей на супердорогих автомобилях. В результате, даже если ты считаешь, что «Лада» вполне нормальная машина, ты этого все равно не скажешь вслух, потому как засмеют. При слове «Лада» принято изобразить ухмылку, а потом сказать «Лада хороший быть не может». Так нужно сделать, даже если ты сам ездишь на «Ладе» и особо об этом не жалеешь. Выходит мнение о том, что «Лада» не машина, а тазик, просто навязано обществу чванливой зажравшейся элитой. А вот представьте себе, что, несмотря на весь этот антивазовский вой, не утихающий уже много лет, несмотря на вороватый менеджмент, который часто думал не о развитии предприятия, а о набивании собственных карманов, «Лада» остается самой покупаемой машиной. Да это просто суперпредприятие. Пожелаем ему выстоять и сегодня.
Первый же комментатор поинтересовался у Якушева, есть ли у того машина, и выяснил, что нет. Автовладельцы все же как один выразили ненависть к «Ладе», расписавшись таким образом в своем антинародном характере. Пользователь Bad Motherfucker отмечает в комментариях.
Более откровенного бреда давно не читал. У меня были «Лады»,
2106, 2110, потом Nissan Primera старый и сейчас Nissan X-Trail. И я не чванливая, зажравшаяся элита. Я нормальный водитель. Вот купите шестеру, да понянчитесь с ней по схеме «неделю езжу, выходные ремонтирую». Повозите полбагажника запчастей для оперативного ремонта на дороге. Похрустите позвоночником после полуторачасовой поездки на «Ладе».
Вслед за Соединенными Штатами, стремящимися наладить отношения с арабским миром, Европейский Союз принялся наводить мосты сирийским руководством. Это непростое решение, учитывая, что Сирия, мягко говоря, не является образцом в деле соблюдения прав человека. К тому же имеются веские основания считать Дамаск причастным к серии политических убийств в соседнем Ливане. Любопытно посмотреть, что в конце концов перевесит – стремление поддерживать демократические нормы во всем мире или политические программы. Прагматизм, предписывающий поддерживать по возможности хорошие отношения с влиятельными силами на мировой арене. Специалист по сирийской политике Джошуа Лэндис, со-директор ближневосточных исследований Университета Оклахомы, сообщает, что пока европейцы все-таки в первую очередь идеалисты, а уже во вторую – прагматики.
Дипломаты из Европейского Союза временно отложили решение о подписании соглашения с Сирией, сообщил нидерландский дипломат. Отсрочка является следствием сомнений голландской стороны, считающей, что договор не предусматривает автоматического прекращения в случае выявления серьезных нарушений прав человека, так сказано в интервью, данным издающемуся в Брюсселе ЕС обозрению. Также дипломат сообщил, что его страна намерена дожидаться исхода намеченных на конец сентября переговоров между США, Израилем и палестинской автономией. Что касается Израиля, то, согласно тому же источнику, Европейский Союз, возможно, возобновит с ним обсуждение статуса двусторонних отношений, если по итогам переговоров с палестинцами будет достигнута договоренность о прекращении строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Европейский Союз официально ничего не говорит о возможной связи между подписанием соглашения с Сирией и улучшением отношений с Израилем, но, по мнению наблюдателей, эти два вопроса, безусловно, имеют с практической точки зрения общий контекст.
Еще один сюжет, связанный с моральной стороной отношений Запада и Востока. Речь пойдет об истории с освобождением в Афганистане британского заложника, журналиста американского «Тайм» Стивена Фаррелла. Операция британского спецназа не обошлась без жертв. Погиб один военный, говорят также об убитых среди местного населения. Однако самый большой резонанс в связи с этой военной операцией вызвала смерть султана Мунади, афганского помощника и переводчика Фаррелла. Обозреватель «Нью-Йоркера» Джордж Пекер видит в произошедшем закономерность. В блоге на сайте этого издания Пекер пишет о печальной судьбе людей, которых в англоязычной журналистской среде называют фиксерами, то есть теми, кто на месте помогает западным журналистам, служит им переводчиками, проводниками, советчиками.
В Иране и Афганистане и в еще целом ряде других стран иностранный корреспондент может стать мишенью независимо от того, есть при нем фиксер или нет. Но фиксер всегда на мушке, потому что он или она всегда рядом с иностранным корреспондентом. И того, и другого считают шпионом. Но если иностранный корреспондент – это только неверный, то его спутник находится в худшей ситуации. Он изменник, предатель. По своему опыту скажу, что это обстоятельство редко вызывает обиду у фиксера. Обычно фиксеры – молодые люди, космополиты, очень сообразительные, стойкие, исполненные идеализма, принципиальные враги экстремистов в своих странах. Наконец, они лучше других понимают, на что согласились.
Обозреватель «Нью-Йоркера» Джордж Пейкер памяти афганского фиксера Султана Мунади.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира воинской части, где расположен склад. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь не опасности. В результате пожара в воскресенье в Тамбове погибли 5 военнослужащих, 14 госпитализированы. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. В кампании по выборам в Московскую городскую думу сегодня начинается агитация в телерадиоэфире. На юге Афганистана погиб британский солдат, который участвовал в патрулировании в провинции Гельмент. Переговоры между Ираном и шестью ведущими державами, пытающимися добиться прекращения иранской ядерной программы, возобновятся в начале октября, утверждают иранские государственные средства массовой информации.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Усама бен Ладен обратился к американскому народу.
Комментарии экспертов.
Как Михаил Горбачев не согласился на предложение Маргарет Тэтчер сохранить две Германии.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелянный пытается понять, где русская антикапиталистическая литература.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Год назад в Соединенных Штатах было объявлено о крупнейшем в истории страны банкротстве инвестиционного банка Lehman Brothers. В считанные дни после этого международные кредитные рынки фактически закрылись, что стало началом наиболее острой фазы нынешнего финансового кризиса. Экономика России, как и многих других стран, в одночасье лишилась доступного кредитования из-за рубежа. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
После сообщений о банкротстве американского банка Lehman Brothers, для которого так и не смогли тогда найти покупателя, мировой рынок акций обесценился сразу на 6% всего за 3 дня, или почти на 3 триллиона долларов. В течение первых же 4 дней ставки межбанковского кредитования подскочили в несколько раз, после чего кредитные рынки фактически закрылись для любых заемщиков из любой страны, в том числе российских. Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Вне сомнения, это основной повод, по которому российская экономика стала резко замедляться и потом стала падать. Почему повод, а не причина? Потому что причина, в общем, более глубокая. Заключается в том, что в российской экономике в течение долгих лет уже катастрофически не хватает длинных денег. В России, в общем, перманентно высокий уровень инфляции. Что делать ставки по кредитам высокими, даже по краткосрочным, а по длинным кредитам делать фактически заградительными для бизнеса. Что произошло 2-3 года до банкротства Lehman Brothers и до начала вот развитие кризиса в его нынешней форме, это то, что ставки по кредитам на мировых рынках существенно упали. Этим воспользовались многие российские заемщики, компании и банки, и очень быстро, буквально в 2-3 раза увеличили свой внешний долг. Но долг в основном был краткосрочный. Схлопывание кредитных рынков после банкротства Lehman Brothers поставило сразу вопрос о том, как можно этот долг рефинансировать, потому что большинство компаний брали долг на короткий срок, но и вкладывали в длительные проекты, поэтому этот долг они оплатить не могли.
Для поддержания ликвидности российских банков государство предоставило им кредиты на крупные суммы, однако заместить прежнее кредитование из-за рубежа они не могли. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
С одной стороны, когда мы говорим про увеличение присутствия государства в пассивах банковского сектора, действительно мы говорим о существенных суммах, то есть доля государственных средств выросла где-то с 1-2% в начале 2008 года до 12% в конце 2008 года, то есть по сути этот рост он пришелся как раз на четвертый квартал, на месяцы, которые последовали после банкротства Lehman Brothers. С другой стороны, качество этих денег нельзя сравнить напрямую с внешним долгом, потому что средства внешнего долга, как правило, были на 3-5 лет, иногда дольше. Средства Центрального банка приходили все-таки на перспективу 1 год, но и мы знаем, что часто это были еще более короткие средства, 3-6 месяцев. Поэтому срочность денег абсолютно разная.
Межбанковский рынок в России, где банки кредитуют друг друга, год назад фактически опустел в течение первой же недели после банкротства Lehman Brothers и не вернулся к прежним объемам кредитования и до сих пор.
Доверие в какой-то степени, безусловно, восстановилось, но в основном это касается круга достаточно крупных банков, которые прошлой осенью резко пересмотрели лимиты на своих контрагентов, то есть постарались минимизировать свои межбанковские риски. Но теперь, что называется, между крупными банками наладился действительно обмен таким межбанковским фондированием. С другой стороны, стороны, нужно понимать, что до осени 2008 года все-таки в работу межбанковского рынка было вовлечено гораздо больше банков, просто потому что региональные банки, у которых ликвидности, как правило, не доставало, они на этом рынке выступали заемщиками, а крупные банки ликвидность на рынок предлагали. Сейчас, конечно же, риски мелких банков, региональных банков, они рассматриваются как достаточно высокие, поэтому эти банки, на мой взгляд, по-прежнему в значительной степени отрезаны от системы рефинансирования через межбанковский рынок.
Ликвидность банковской системы России в целом государство за счет своих кредитов поддержало, но в новой ситуации банки, даже имея средства, не спешат расширять кредитование, опасаясь, получат ли они деньги обратно. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб».
Совершенно верно. Это та ситуация, в которой сейчас находится российский банковский сектор. Не только российский, я бы сказал, что очень многие банки в мире, даже крупнейшие американские банки, серьезным образом не наращивают свои кредитные портфели. Именно из-за того, что пока очень сложно оценить риски заимствований, то есть насколько новые заемщики будут способны обслуживать долг. Вот эта неопределенность, она во многом зависит от того, насколько уверенно будет мировая экономика выходить из кризиса.
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я думаю, что это совершенно верный диагноз, который можно поставить российскому банковскому сектору, потому что мы видим, что с начала года у нас объем корпоративных кредитов, он фактически не поменялся в рублевом выражении. Розничные кредиты сократились в районе 7%. То есть, действительно, мы видим такое кредитное сжатие, несмотря на то, что вроде бы внутреннее фондирование, оно себя чувствует не так плохо. И мне кажется, что действительно это кредитное сжатие, оно просто связано с отсутствием хороших заемщиков, ну и в значительной степени с тем, что просто в экономике мы видим такое сжатие экономической активности, платежеспособный спрос сокращается, многие предприятия пересматривают свои бизнес-планы. Поэтому, собственно, и банки не могут брать на себя кредитные риски в том масштабе, в котором они их на себя брали, когда Россия была в состоянии экономического бума.
Этот бум во многом обеспечивался доступными зарубежными кредитами. Ровно год назад, в считанные дни после банкротства американского банка Lehman Brothers, мировые кредитные рынки фактически закрылись, и, по прогнозам, до полного их восстановления еще далеко.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Семенский. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии, где в начале января будущего года в одном из университетов откроется факультет под названием «Рыболовство и охрана вод». Это редкая специальность, видимо, еще не скоро станет популярной среди чешской молодежи, хотя явно будет считаться весьма оригинальной. Сейчас в Чехии 60% молодых людей по окончании школы намереваются поступать в высшее учебное заведение. Все больше предпочтения многие из них отдают экономике, юриспруденции, медицине, иностранным языкам и информатике, рассказывает Ксения Крендель.
Между образованием популярным и распространенным и образованием модным и желанным в Чехии знак равенства пока поставить не получается. Студенты чешских экономических вузов признаются, поступить сюда просто, и в дальнейшем экономические знания можно применить с успехом почти в любой профессии. Поэтому многие чаще приходят сюда не с огромным желанием стать экономистом, а просто потому, что это образование кажется перспективнее. Что касается желанного образования, сегодня в Чехии модно быть дизайнером, стать специалистом в области рекламы, маркетинга или public relations, закончить престижный факультет журналистики или политологии. Модно, но очень сложно поступить в знаменитую Пражскую киноакадемию искусств ФАМУ, студентами которой в разное время были такие известные режиссеры, как Эмир Кустурица и Милош Форман. Яну 18 лет. Он оказался одним из 6 счастливчиков, поступивших на режиссерское отделение Чешской театральной академии искусств ДАМУ. Всего поступали 80 абитуриентов. И вместо обещанных 4 человек на курс приняли 6. Своим мнением об образовании делится будущий чешский режиссер Ян Вана. Эта профессия мне лично очень интересна. Я с самого детства посещал разные драматические курсы и очень сильно хотел быть актером. Но для этого, наверное, не хватило таланта. Режиссура – это огромное пространство для индивидуального выражения. К тому же она дает возможность отреагировать на происходящее, как в моей стране, так и во всем мире. Хочется верить, что когда-нибудь я поработаю в таких известных чешских театрах, как Дэвидский, Театр комедии, и, возможно, поставлю спектакль в знаменитом Народном театре в Праге. Среди молодежи сейчас популярно поступать в высшую экономическую школу. Именно там наибольшее количество абитуриентов. У меня есть знакомые ребята, которые просто пока не видят своего будущего, не знают до конца, чем бы хотели заниматься. Возможно, экономика им не нужна, но они надеются, что она предложит широкий спектр для самореализации. На модное актерское образование в том же вузе ДАМУ конкурс 25 человек на место. На не менее модном отделении стоматологии в Карловом университете 13 человек на место. На факультете политологии там же 10 человек на место. Продолжает доктор Ежи Смерчко из Министерства образования, молодежи и спорта Чехии. Сегодня весьма популярным образованием я бы назвал гуманитарное, среди которого выделяю факультеты права и психологии. Но это тренд не только Чешской Республики, но и всей Европы. Высокий интерес сохраняется к общей медицине. В нашей стране учатся много иностранных студентов, которые в будущем будут терапевтами. Чешские медицинские факультеты пользуются популярностью у американских студентов. Министерство образования сейчас старается поддерживать программы в области стоматологии, чтобы факультеты набирали больше студентов и появлялось больше специалистов. Зубных врачей Чехии не хватает. Это проблема поколения. Специалисты уходят, а новых ждать слишком долго. В этом году на медицинский факультет Карлова университета поступали 4000 абитуриентов. Однако студентами стали 900 человек. Большой интерес будущие медики проявляют к физиотерапии и недавно появившемуся отделению аддиктологии. О том, что собой представляет эта новейшая область медицины, рассказывает Яна Душкова, профессор медицинского факультета Карлова университета в Праге. Аддиктология – новейшая программа на нашем факультете. Она готовит специалистов, которые помогают пациентам бороться с какой-либо зависимостью, будь то наркотическая, алкогольная и даже компьютерная. То есть такие специалисты помогают пациентам социализироваться, вернуться в общество. Опыт работы наших первых выпускников показал, что эта профессия, а следовательно и образование, очень востребована и популярна. В 90-х годах прошлого века в Чехии существовала большая проблема набора студентов в технические учебные заведения. Сегодня государство делает все возможное, чтобы поднять их рейтинг. Сегодня в престижном Карловом университете 50 тысяч студентов, из них 6 тысяч – иностранцы. Конкурс на 17 факультетов, в среднем 20 человек на место. Английский язык, философия, педагогика, история, медицина – пожалуй, самые популярные специальности вуза. Несмотря на уже упоминавшуюся престижность гуманитарного образования, как показывает статистика, в Чехии гораздо чаще и легче работу находят юристы, экономисты и врачи. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Ксении Крендель прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация вокруг строительства так называемого «Охта-центра» в Петербурге. Сегодня власти запретили оппонентам этого строительства проводить акцию протеста, но противники башни сдаваться не собираются. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди просто в дыму не могли найти выход.
Мы должны поблагодарить правительство России, которое одобрило выделение займов 2,2 миллиарда.
Приготовлены предприняты меры повышенной безопасности.
В случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение.
Посвященная Борлоугу книга называется «Человек, который накормил».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.